Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 мая. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня будем разбираться в ближневосточной ситуации. Израиль и Иран обменялись ракетными ударами. Армия обороны Израиля выпустила десятки ракет в ночь на 10 мая по иранским позициям в Сирии. В Цахал говорят, что авиаудар провели в ответ на обстрел израильских военных на голландских высотах. Тогда 20 ракет, как говорят представители Израиля, они перехватили иранские силы. Силы выпустили, а израильтяне, говорят, перехватили часть системами противоракетной обороны. Конфликт, как кажется многим, конфликт между сторонниками или, может быть, в чем-то даже союзниками Российской Федерации. Что делать Российской Федерации? Что вообще происходит в том регионе? Об этом будем говорить. С нами Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Эксперт Центра стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Федорова. Ирина Евгеньевна, добрый вечер.
Добрый день.
И Олег Гущин, востоковед и политолог. Олег Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хорошо, договорились. Буду говорить добрый вечер. Добрый день, но главное, прямой эфир. Сейчас вы можете звонить по телефону 7373948, можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК». Бот. Вот то, что произошло между Израилем и Ираном, насколько это взрывает, насколько это обостряет ситуацию? Ирина Федорова, начнем с вас.
Ну, безусловно, ситуация и так напряженная в этом регионе. И последний обмен ударами между Израилем и Ираном, это способствует еще большему нагнетению напряженности. И я думаю, эти удары были сейчас не случайны, потому что именно сейчас президент Соединенных Штатов Трамп объявил о прекращении, о своем выходе из сделки по иранской ядерной программе, чего, в общем-то, добивался Израиль. И сейчас мы видим, что Израиль пошел в определенной степени в наступление на позиции Ирана. А Иран в Сирии, у него очень жесткая позиция. Иран ни при каких условиях пока что, по заявлениям и верховного лидера Ирана, и министра иностранных дел, и президента Роухани, не уступит свои позиции в Сирии. Поэтому напряженность, которая сейчас сформировалась, создалась в этом очень и так напряженном районе мира, она может взорваться и перерасти в нечто значительно большее.
Это Ирина Федорова, Андрей Бакланов. Смотрите, Израиль добился своего. Трамп, ну, Израиль этого хотел, Трамп действительно взял и вышел из ядерной сделки. Нетаньяху был здесь, в Москве, очевидно, о чем-то говорил с Путиным, и вот, пожалуйста, результат. Это победа Израиля в регионе?
Ну, пока в таких понятиях, как победа, поражение, говорить еще рано.
Ну, хорошо, тактическое хотя бы.
Есть движение. Но в тактическом плане Израилю что удалось сделать? Ему удалось показать, доказать и объяснить, что вот боевые порядки иранские или подведомственным Ирану войск различного формата, которые располагаются на территории Сирии, что они представляют потенциальную угрозу Израилю, что есть там буйные головы, которые говорят о том, что после завершения сирийской кампании нужно чем-то тоже военным заняться, а именно прояснить отношения с Израилем. Израильтяне говорят, что такие данные у них абсолютно достоверные, точные, и они в настоящее время пытаются военным путем отпрофилактировать эти вот военизированные разного рода объединения, которые находятся на территории Сирии, добиться того, чтобы они не подвигались к территории Сирии, не наносили удары и вообще выкинули из головы какие-то военные или похожие на военные действия с Израилем. То есть Израиль говорит о том, что он широкомасштабную начал кампанию профилактики нападения на Израиль. Они нам объясняют.
Почему они сейчас это начали? Потому что у них есть поддержка?
Нет, они объясняют следующим образом, что 73% территории Сирии, ну, практически освобождено от боевиков. Если раньше и было какое-то обоснование для нахождения там иранских военизированных соединений, значит, борьба против ИГИЛа или прочих террористических организаций, то теперь это уходит, натура, из чего им там ради оставаться иранцам, кроме как укреплять позиции, вот их слова, позиции Ирана в регионе, с чем они, конечно, не согласны. Но больше всего их, конечно, беспокоит, как они в беседах говорят, беспокоит то, что там не скрывают настроения антиизраильские и свое желание, значит, ударить при необходимости по Израилю для того, чтобы подвинуть больше коллаборабельности в ближневосточных делах, чего Израиль позволить не может.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Олег Гущин, к вам вопрос по поводу того, почему... Ну, понятно, что у Израиля к Ирану много вопросов, а у Ирана к Израилю много вопросов. И они что, решили выяснить отношения между собой на чужой территории?
Ну, начнем с количества вопросов. У Израиля к Ирану действительно много вопросов, а у Ирана к Израилю вопросов нет. Потому что этот старый упырь Хомейни, не хочется говорить
царству ему небесному.
Он официально провозгласил, что Израиль должен быть уничтожен. Если это не объявление войны, то и Евфрат не река. Это во-первых. Поэтому беспокойство Израиля, я не агент сионизма, но беспокойство Израиля совершенно обосновано. Никто этого тезиса в Иране официально не снимал. Израилю быть не должно. Поэтому, как Андрей Глебович совершенно справедливо сказал, что остается Израилю? Не допускать иранцев, по крайней мере, близко к своим границам.
И опять же, если это чужая территория.
Хоть чужая, хоть какая. Понимаете, речь идет о жизни. С голландских высот в хорошую погоду видно Хайфу.
Ну да.
Вот. А Дамаск, кстати, тоже не очень далеко от тех самых голландских высот. Установить какие-то дальнобойные ракеты, чтобы из района Дамаска лупить по той же Хайфе, да пожалуйста, технических проблем нет даже для Ирана. Поэтому Израиль, как Андрей Глебович, опять же, очень, очень хорошо сказал, производит масштабную профилактику. Не надо ждать, пока враг войдет в ваш дом. Нужно его перехватить где-нибудь на околице, лучше всего. Это во-первых.
Я объяснил со слов израильтян.
Ну да.
А я объяснил со слов, Андрей Глебович, формальной логики. Это раз. Два. Нетаньяху еще до приезда в Россию, вот на 9 мая, он сказал, что он, Нетаньяху, готов в любой момент встретиться с Рухани, президентом Ирана, если Иран снимет вот эту самую свою главную программную позицию – уничтожить Израиль.
Ну, то есть, значит, встречи не будет?
Нет, не факт. А вот что тут дело ведь вот в чем. А Нетаньяху, он премьер-министр, над ним формального начальства никакого нет, кроме Господа Бога, но есть президент, но он так этими вопросами не занимается. А Рухани, он хотя и называется президентом, но над ним есть Рахбар, старенький Хаменеи, который живет, по-моему, со времен царя Кира Великого и намерен это делать дальше еще лет 500. И его, Рухани, после этого съедят практически мгновенно, потому что его съедят улема. Мусульманскую улема, которая скажет: ах, вот как же ты, ведь братья наши мусульмане угнетены, а ты вот снимаешь тест, который сам Хомейни сказал. Это раз. Два, все-таки действительно в Иране есть группа упертых, пожилых, влиятельных исламских деятелей, да и не исламских, вроде гражданских политиков, которые вот исповедуют эту истину. Вот нравится им зачем-то. Хотя с точки зрения логики, формальной логики, геополитической, с точки зрения национальных интересов Ирана и Израиля, они просто должны быть партнерами.
Нет, должны и могут, это разные вещи.
Они должны быть партнерами хотя бы потому, что Кир Великий 2500 лет назад освободил евреев из Вавилонского плена, и с тех пор он числится в списке еврейских святых.
Олег Гущин и Ирина Федорова, с вашей точки зрения, они должны, но они могут?
Ну, с точки зрения логики, поскольку они окружены, и Иран находится в определенной изоляции, стратегической изоляции, то есть вокруг арабы, вокруг сунниты, или Турция, тюркоязычные народы, и Израиль находится в определенной степени в изоляции в этом регионе. Поэтому, конечно, такая идеальная логика, которой придерживается мой коллега, она подсказывает, что рано или поздно эти как-то государства могут найти общий язык. И надо сказать, что такие мысли раздаются не только в Москве, в нашей студии, они раздаются и в Израиле. И некоторые израильские политологи считают, что существование с Ираном, даже в том, мирное существование, даже в том случае, если у Ирана будет ядерное оружие, представим, что такое может быть, это будет вполне нормальное сосуществование, как между Индией и Пакистаном. Но я хотела бы в определенной степени возразить своему коллеге. Дело в том, что иранцы большие прагматики. И несмотря на заявления лидеров, и верховного лидера, и президента иногда, зачастую Ирана, антиизраильские заявления, никогда никому в Иране с прагматической точки зрения не придет в голову нападать на Израиль, потому что ответ будет такой, что иранцам мало, я думаю, не покажется. И такие заявления в основном лежат в плоскости пропаганды, для того, чтобы как-то показать, что именно Иран борется за идеи всех мусульман, за идеи Палестины и освобождения Палестины. А Иран, собственно говоря, стремится в Сирии, через Сирию и через Ирак создать коридор, выход к Средиземному морю. И вот этот коридор, который лежит Тегеран, Багдад, Дамаск, это для него очень важно. И, конечно, очень важна поддержка Хизбаллы, действия которой и вызывают определенное возмущение, даже закономерное Израиля. Поэтому я не думаю, что Иран когда-либо пойдет войной даже на чужой территории против Израиля. Это будет для него, если не неравнозначно к уничтожению страны. Но, во всяком случае, ответ будет такой сильный, что правительство может не удержаться.
Так Иран не пойдет, а Израиль пойдет?
А Израиль, вы знаете, тут мне трудно сказать, насколько интересы Израиля тут задействованы. Мне кажется, что там были красные линии. Вот как раз Израиль не хочет допустить создание коридора Тегеран, Багдад, Дамаск. Чтобы это был постоянный путь снабжения Хизбаллы оружием, деньгами и так далее, постоянный. Вот тут эти интересы и сталкиваются.
Это понятно, но тогда давайте вернемся к тому, с чего, как нам теперь объясняют израильтяне, началось. Тогда откуда был обстрел израильских военных на голландских высотах? Это первое. Но если это такой не суть важный обстрел, такое бывало, говорят и прежде, то почему так теперь реагирует на это Израиль, Андрей Бакланов?
Во-первых, хотел бы одну исключительно принципиальную вещь сказать. Я бывал в Иране, и у меня сложилось личное мое мнение абсолютно заключается в том, что иранцы ни при каких обстоятельствах не хотят войны. Ни с какими лозунгами, ни при каких обстоятельствах, ни в каком географическом направлении, в том числе из Израиля. Ни с кем не хотят войны. Другое дело, что у них иногда идеологически зашкаливает. При Ахмадинеджаде это было больше. При президенте он более резко выступал. Сейчас менее такие резкие какие-то высказывания. В основном там идет осуждение не столько даже государства, государственной политики, государственной линии и так далее. Теперь, что касается обострения. Да, и раньше тут тоже бывали такие вещи. Сейчас действительно обострение, оно связано, с такими, материальными вещами, серьезными, это обстрелы и так далее. В этой обстановке, я думаю, конечно, огромную роль играет дипломатия, и наша дипломатия, и европейская дипломатия, те, кто не заинтересованы еще большим скатыванием Ближнего Востока к хаосу. И я думаю, что те озабоченности, о которых мы говорили в начале передачи, израильские, нежелание воевать Ирана, этими составляющими надо как следует заняться и сделать так, чтобы не усугублялась обстановка, не увеличивались вот эти вот военные всякие инциденты, а уменьшались и свести к абсолютному минимуму. Когда-то мы по этому пути в 90-е годы шли довольно успешно, но потом, к сожалению, все разладилось, и вот теперь мы видим в результате того, что наша концепция ближневосточной безопасности, по которой мы несколько лет мы продвигались после 91-92 года, она с 97 года перестала, в общем-то, набирать обороты, потеряла темп, и вот привела к тому, что мы сейчас
хорошо, идем. Тогда, Олег Гущин, дипломатия может работать? Особенно сторонняя дипломатия может работать, когда люди понимают, что две стороны, ну, они как бы играют в войну. Вот то, что произошло между Израилем и Ираном, это еще не серьезный конфликт?
Вы знаете, когда жара 35, это очень жарко.
Ну да.
Прибавьте 1 градус, что-нибудь принципиально изменится, но будет 36, никакой. Я не начну немножечко издалека. Я сам, в отличие от Андрея Глебовича, не был в Иране, но вот... Мои друзья, коллеги, полно, и вот не дали, как вчера я общался со своим товарищем, который вернулся из Тегерана. Очень хорошие мысли он высказал. Теперешний Иран, Исламская Республика Иран, очень напоминает позднебрежневский СССР. То есть идеология есть, но к ней все относятся с улыбкой, со смешком, но она не отменена. То есть, как мы посмеивались, что вот наши дети будут жить при коммунизме, там, вперед к победе, вот, но партсобрания собирались, выносили решения, съезд партии, то все. Вот в таком же примерно положении находится Иран. Элита иранская, это уже не та революционная 79-го года, те все ушли, кто естественным порядком, кого попросили. А они прекрасно понимают, что с Израилем нужно дружить. Ведь простой пример. При Шахе между Израилем и Ираном были прекрасные отношения. Просто прекрасные отношения. И Хомейни их прекратил именно, чтобы... Вот у Шаха были хорошие, а вот у нас будут очень плохие. Вот. Чего, собственно, и добился. Поэтому отбросить эту идеологию иранские руководители просто не могут. Вот. А... Соблюдать национальные интересы страны все-таки как-то надо. Я глубоко убежден. Ну, некоторые мои арабские знакомые говорили, да ты не беспокойся, между ними втихаря идут консультации. Там где-нибудь, там в Аргентине. Нет.
Вот правильно, но тогда это как бы несерьезные такие игрушечные ракетные удары.
Ну, как сказать, люди ведь не погибли.
Ну, там есть сообщение о том, что возможно.
Израильтяне сразу, их представитель, подполковник, забыл фамилию, какая-то длинная, сложная фамилия, он сказал, мы били не по живой силе, мы били исключительно по технике, по РЛСам, все очень хорошо, все живы-здоровы.
Ну, а другая сторона, как всегда в таких случаях, говорят, никуда и не попали.
Да, да.
Ну, да.
А другая сторона говорит, чем людским жизням вообще не придает значения, но тоже не блещет особым гуманизмом, но тоже, по-моему, потерь больших не было. Но обозначиться надо. Надо отдать дань идеологии. Нужно пройти с портретом товарища Суслова по Красной площади. Потом его можно будет убрать.
То есть им не внешняя дипломатия нужна, а там, скорее всего, своя дипломатия
своя
работает.
Своя дипломатия. Ибо, понимаете, мы представляем, у нас очень мало пишут о том, что происходит в Иране. А там идет отчаянная борьба, как везде, внутри правящей элиты. Вот. Да то же возвращение в нормальный цивилизованный мир. Сейчас я...
Как при Шахе?
Нет, не как при Шахе. Совсем не как при Шахе. А свое национальное государство, потому что мы, ребята, Иран. Вы еще все по деревьям лазали, когда у нас уже была держава от Эгейского моря до Инда. Большое...
У иранских собственная гордость.
Да, да, у иранских собственная гордость.
Я понимаю.
Еще только одну добавочку. Да. А насчет вас, поскольку вы сказали о дипломатии и помянули, вот... У нас сейчас, то есть у России, прекрасный шанс. У нас хорошие отношения с Ираном. Мы ситуативные союзники. У нас очень приличные отношения с Израилем. Если Владимир Владимирович Путин сумеет как-то засадить их за стол переговоров, все, пусть колет в пиджаке дырку для Нобелевской премии. Вот такой вот.
Но это возможно.
Это возможно, потому что кому им еще апеллировать?
Есть один аспект.
Да, если коротко.
Да, коротко. Он заключается в том, что...
Это Андрей Бакланов.
Что Иран И вот эти иранские разного рода формирования не одно и то же. На них оказывают, конечно, иранцевое влияние, но не безусловное. И вот в основном-то фитиль поджигают те, кто на месте, вот эти вот боевито настроенные
полевые командиры
и так далее. И вот если договориться умело между Ираном и Израилем, то это еще не вся история. Нужно еще и заставить выполнять эти договоренности и обеспечить движение миру вот тех, кто находится на земле.
То есть Иран может не контролировать проиранские силы в Сирии?
Он может не обеспечить выполнение эвентуальных каких-то соглашений.
Хорошо, это Андрей Бакланов, Ирина Федорова. Вы в самом начале упоминали о том, что это может быть связано с тем, что Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки. Как это может быть связано?
Ну, вы понимаете, вот коллега правильно сказал, что в Иране идет очень ожесточенная борьба за власть. Она идет между консерваторами, которые в основном сконцентрированы вокруг аятоллы Хаменеи, и либеральными, достаточно настроенными иранскими либералами, которые, ну, вокруг Роухани, президента Ирана, который, собственно говоря, и считает своей самой большой заслугой заключение СВПД, сделки по ядерной программе Ирана. И что происходит сейчас? Сейчас израильские удары, более жесткая политика Израиля в отношении Ирана приводит к усилению позиции консерваторов. И выход Соединенных Штатов из соглашения опять-таки играет на руку иранским консерваторам, которые не заинтересованы из идеологических соображений ради того, чтобы объединять иранские народные массы вокруг себя. Они как раз и играют на этом. Ведь республиканцы были недовольны СВПД, и иранские консерваторы были недовольны СВПД. Каждый по-своему. И вот сейчас та политика, которую проводят Соединенные Штаты и Израиль, обострение, играет на руку тем силам, которые играют против них в Иране.
Смотрите, срочное сообщение как раз на темы, которые мы обсуждаем. Это, во-первых, заявление Сергея Рябкова. Москва и Тегеран будут продолжать полноформатное экономическое сотрудничество. Во-вторых, это оценка, получается, когда Рябков говорит, значит, это оценка Россией того, что делает Иран. Иран, говорит Рябков, действует оптимальным образом после выхода США из вот этого самого договора СВПД. Это действительно больше похоже на то, что Иран действует оптимальным образом, Андрей Бакланов?
Ну, до конца еще не ясно, как будет действовать Иран, потому что он пока резервирует за собой возможность для широкого такого политического маневра. Хотя вот буквально последние часы стало ясно, что иранцы выступают за то, что, в общем-то, они готовы не выходить из сделки в случае, если Российская Федерация и европейцы дадут твердое заверение, что они-то будут эту сделку спонсировать и поддерживать даже без участия США. В принципе, мне кажется, все, что произошло, это такая, в общем-то, большая провокация. И суть заключается в следующем. Значит, подвинуть иранцев на то, чтобы возмутиться, выйти из сделки, и вот тогда-то они создадут желанный такой... Они начнут снова наращивать свои потенции военные, и тут-то по ним можно будет ударить, осуществится вековая мечта американской империализма.
Это Трамп так придумал?
Я не уверен, что это. Для него это шибко мудро. Это, я думаю, ему другие люди придумали и его, так сказать, ознакомили или как-то втянули в это, и он с удовольствием согласился.
Мы уже говорили, упоминали, что пока Иран говорит, что он не собирается выходить из этой сделки, но, с другой стороны, вот есть срочное заявление президента Ирана Хасана Роухани, он встретился с Таипом Эрдоганом и во время этой встречи сказал, любые новые санкции США против Ирана будут считаться нарушением резолюции Совета Безопасности и идти вразрез с международным положением. Все, он просто вот это вот сделал заявление, и все, в связи с этим. То есть Роухани четко понимает, что в данном случае американцы играют с Ираном. Действительно это похоже на то, что, как вы сказали, провокация? Да, да. Ирина Федорова.
Это в определенной степени провокация, но мы должны понимать, что иранцы заключили соглашение, исходя из своих экономических интересов. И вот одно дело заявляет правительство Европы или каких-то других стран, а вот если европейские компании перестанут сотрудничать с Ираном, испугавшись американских санкций, вот это и, как сказал президент Рухани и Хаменеи, будет поводом для выхода Ирана из сделки.
Ирина Федорова, Олег Гущин и Андрей Бакланов. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем программу «Своя правда». Сегодня обсуждаем обмен авиаударами между Израилем и Ираном. Причем этот обмен произошел на территории Сирии. Как должна реагировать Россия, как будут реагировать другие участники, вовлеченные в этот процесс. Об этом говорим. Андрей Бакланов с нами, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Ирина Федорова, эксперт Центра стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН. И Олег Гущин, востоковед и политолог. Теперь вопросы от наших слушателей по возможности. Ответы 045 пишет. Обама полагает, что теперь у Ирана либо будет ядерное оружие, либо будет война. Вообще, как это связано? Многие говорят о том, что нынешнее обострение может быть как-то связано с тем, что у Израиля появилась информация по иранскому ядерному проекту. Действительно, обострение может быть связано? Кто может отвечать? Да, Ирина Федорова, прошу.
Ну, дело в том, что та информация, которую опубликовал премьер-министр Нетаньяху, она вообще-то датирована периодом до заключения соглашения. И даже посол Соединенных Штатов в Израиле, бывший посол, сказал, что господин Обама, президент Обама знал все это при заключении сделки по ядерной программе. Поэтому сама эта информация не могла послужить триггером для обострения отношений в этом регионе мира. Но вот обнародование этой информации полностью соответствует позиции президента Трампа, как бы поддерживает эту позицию. И вот именно сейчас совокупность всех факторов и этой информации, и позиции Трампа, она и привела во многом к обострению ситуации в этом регионе.
Но от этой информации можно ждать каких-то потрясений?
Нет, это информация, которая была известна до заключения соглашения по ядерной сделке.
Олег Гущин, будете добавлять?
В принципе, можно добавить. Касательно обострения, обострение тоже, я считаю, вряд ли может быть, потому что куда уж дальше обостряться. Это во-первых. А во-вторых, о войне. В свое время, ну, все знают знаменитую максиму Клаузевица. Война есть продолжение политики другими способами. Просто во времена Клаузевица был только один способ продолжать политику. Ходить в конные атаки и стрелять из пушек. Сейчас способов очень много. В частности, медийный способ, вот чем мы с вами здесь все сейчас и занимаемся. Война в медийном пространстве идет очень давно. Провокации, удары, контрудары, массированные медийные ковровые бомбардировки. Ради бога, это провокация. Трамп решает свои проблемы в Соединенных Штатах. У Соединенных Штатов, строго говоря, ведь нет внешней политики. У них есть политика внутренняя. И вот когда из этого котла что-то выплескивается, уже второй раз образ котла, то это и есть политика внешняя. У Трампа в ноябре парламентские выборы. Это единственное, что его интересует. Все остальное – это добавочки к этому.
Он вышел из этого соглашения именно ради выборов. Потому что близко выборы.
Чтобы показать, какой он крутой парень. Его...
Хорошо. Это Олег Гущин, Андрей Бакланов. Тут Санчиксон, наш слушатель, спрашивает, а где это? А вот складывается впечатление, что конфликт затеян для удорожания нефти до 150 долларов. Такое может быть?
Вряд ли. Я думаю, может быть другое. Последние месяцы, американцы отфиксировали и очень беспокоились, динамика переговорная по продаже американского оружия на Ближнем Востоке стала падать. Вот та эйфория, которая была, помните, в Саудовской Аравии, когда он съездил, привез какие-то чудовищные совершенно по своему объему обещания, что мы продадим и так далее. Куда это все делось? И вот я только что вернулся из Каира, ну, там были встречи у меня с представителями ЛАК и Министерства иностранных дел Египта, и с политологами, и с представителями целого ряда арабских стран, которые собрались для встреч по ближневосточному регулированию. Многие считают, что вот в основе обострения на такой, ну, искусственной немножко основе ситуации вокруг Ирана, в основе лежит следующее соображение, что без внятного, серьезного, крайне опасного разлома между Ираном и его соседями, оружие в большом количестве на Ближний Восток не хлынет. Поэтому всеми силами, в том числе и с помощью разбалансировки нормального совершенно соглашения, которое с таким трудом выработали, всеми способами надо делать так, чтобы Иран дистанцировать от всех других стран, натравливать на него арабов и вообще создавать самую склочную обстановку недоверия и предвоенной такой ситуации в регионе, и тогда уже можно спокойно вгонять туда, начиная от стрелкового до очень крупного оружия.
Да, уточняющий вопрос. А почему Саудовская Аравия, пишет тот же Санчексон, поддержали выход Америки из соглашения?
Вот на антииранской основе, кстати говоря, те же самые Саудовская Аравия в другой обстановке, в начале 2000-х годов, когда их не подначивали так вот, как сейчас, так, и не науськивали, и не давали всякого рода такую малопроверенную информацию, которая их возбуждает против Ирана. Нормально шли переговоры закрытые между Ираном и Саудовской Аравией, и достигли даже они уровня почти заключения соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Тут встрепенулись американцы, и все это ушло в тень, было разрушено, и теперь мы видим то, что мы видим.
Андрей Бакланов, Олег Гущин, тут Луис Альберто, так подписывается наш слушатель.
Ой,
пишет, а почему вы говорите, что в Иране никто не хочет войны? Иран довольно успешно ведет войну в Сирии, Йемене, Ираке.
Буэнос Денис, Луис Альберто. В Иране есть люди, которые хотят войны. В каждой стране есть какое-то количество людей, какой-то процент людей, у которых свербеж. Ну, известно, где бывает. В Иране, в Сирии регулярные части иранской армии не воюют. У них есть корпус стражи исламской революции. Его представители воюют в Иране, но они... Что хотите делать? Они добровольцы, действительно настоящие добровольцы. Вот как совершенно правильно сказал Андрей Глебович, полевые командиры. Иранское правительство их контролирует не полностью. Нельзя сказать, что совсем не контролирует, потому как жалования же должны платить 5-го и 25-го, отдай не греши, но контролируют их не полностью.
То есть добровольцы, но на зарплате.
Ну, а добровольцам что, кушать не надо, курить не надо, ботинки не нужны. Вот. И поэтому порядки там не армейские. Это в армии, понимаете? Прошел приказ от командира дивизии, он доведен будет до командира отделения, и все будет выполнено. А здесь, ну да, из Ирана чего-то там приказали, да господи, мало еще приказали. Ну, мы будем, Махмуд, зажигай. Вот. Так что это все совершенно справедливо, они воюют, но это не военные. Их подчинение Тегерану не стопроцентное, хотя, ну, скажем, 80%, тоже немало. Вот. И кто хочет повоевать, ну, почему бы нет? Иран, как и все мусульманские страны, страна молодая, 50% населения моложе 25 лет, в молодости агрессивно и амбициозно. Кому из нас не хотелось повоевать в 25 лет?
Разные люди бывают. Это Олег Гущин, Ирина Федорова тут спрашивает, а вот этот интерес в Сирии, его как-то можно объяснить? Смотрите, значит, Израиль в Сирии, Иран в Сирии, Россия в Сирии, Соединенные Штаты Америки в Сирии. Что это за центр интересов для всех?
Я объясню, но мне хотелось бы немножко уточнить то, что сказал мой коллега. Значит, Корпус Стражи Исламской Революции, это, конечно, не добровольческая организация, это организация с очень жесткой дисциплиной и жесточайшим подчинением непосредственно верховному лидеру Ирана.
Простите, кто я имею там... в виду, что те, кто в Сирии, они добровольцы.
Извините, в Сирии 2000 представителей Корпуса Стражи Исламской Революции, но в Сирии присутствует очень большое количество шиитов из Афганистана, из Ирака, которых нанимает Иран. Вот это, ну как они добровольцы? Нет, это просто наемники, называя вещи своими именами. Наемники шиицы из других стран.
Но формально они, видимо, там как, не как наемники, а как добровольцы.
Ну, я не могу сказать вам точно,
а
как.
Граница?
Но Иран им платит деньги. Он нанимает именно в Афганистане представителей шиит ветви ислама. Угу. То есть, вот, конечно, контроль над этими формированиями у Ирана более слабый. Но плюс еще Иран жестко контролирует те силы Хизбаллы, которые воюют в Сирии. Говорит, что все там сплошные одни полевые командиры, это очень трудно.
Но тоже есть
но
и командиры.
Но они тоже есть, и общее количество доходит до 15-20 тысяч тех формирований, которые подконтрольны в той или иной степени Ирану. Теперь, что касается Сирии. Почему так Иран заинтересован в Сирии? Потому что это единственная страна, которая поддержала Иран во время Ирано-Иракской войны, арабская страна, которая выступила на стороне Ирана. Можно сказать, это единственный союзник, опять-таки с определенным допуском, Ирана в регионе. Иран вложил в Сирию очень большие деньги. И я хотела обратить ваше внимание на то, что перед началом гражданской войны в Сирии, перед началом, я не скажу, что она разразилась вследствие этого, но был заключен договор о строительстве газопровода из Ирана через Ирак в Дамаск и к Средиземному морю. Этот газопровод не был построен, но только на него Иран выделил 6 миллиардов долларов. И вообще дальше на Сирии обходится Ирану тоже, по оценкам Стефана де Мистуры, его офиса, около 6 миллиардов долларов ежегодно. То есть Иран вложился финансово очень сильно. Иран заинтересован в выходу к Средиземному морю. Поэтому и Иран, ну, очень жестко, даже, вы знаете, вот в Иране 30 провинций, в каждой провинции есть представитель Рахбара, верховного лидера. Так вот, как бы говорят, что Сирия – это 31-я провинция, потому что там тоже есть представитель верховного лидера Ирана, непосредственно контролирующий ситуацию в этой стране. Иран не уступит. Ну, во всяком случае, при нынешнем руководстве Иран свои позиции в Сирии будет отстаивать, ну, с оружием в руках.
Дальше. Европейские участники СВПД должны занять четкую позицию в пользу его сохранения. Это я продолжаю цитировать сегодняшнее заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова. Он вообще говорит, что во многом решение нынешней ситуации после выхода Соединенных Штатов Америки зависит от Евротройки. Он говорит, вы там пытались разговаривать о чем-то с Соединенными Штатами Америки, у вас не получилось, поэтому теперь вот вы и должны решать. А что можно сделать в этой ситуации, Андрей Бакланов?
Ну, в общем, вот на данный момент я согласен с тезисом насчет того, что особое значение приобретает позиция тройки, потому что это, ну, какая-то дополнительная гарантия того, что, ну, какие-то будут сдерживающие факторы выхода США. Но самое главное, это заключается в том, что вот кроме вот этого, так сказать, вот образования из отдельных стран соглашения, да, ведь Совет Безопасности утвердил всю эту сделку, и это документ Совета Безопасности. Поэтому, в общем-то, по большому счету, выход Соединенных Штатов Америки это только, ну, одну полусферу разрушает, а другая полусфера, может быть, даже больше, она остается. Это решение Совета Безопасности. И мы сейчас призываем стороны, вот те, кто вот в этом соглашении остались, к тому, чтобы они выполняли решение Совета Безопасности, который санкционировал вот эту сделку. То есть мы сейчас всячески пытаемся удержать под контролем вот этот процесс и не дать ему возможности, ну, как-то полностью привести к дисбалансировке и к потере того, что было завоевано таким огромным дипломатическим трудом. Ведь соглашение, даже посмотреть, как оно написано, ведь это же один из немногих квалифицированно составленных документов последних 20-30 лет. Ведь культура дипломатического документооборота последние 20-30 лет значительно снизилась. Это я должен сказать, 50 лет на дипломатической работе уже. И вот один из немногих документов высокого такого уровня, где прописано, ну, действительно, все, включая технические детали. Вот это соглашение. Поэтому, конечно, те доводы, которые проводят американцы, пытаясь бороться с этим соглашением, еще раз говорю, одним из немногих здорово написанных, конечно, они не выдерживают никакой критики, и они являются абсолютно безответственными и политизированными.
Хорошо, это Андрей Бакланов, Ирина Федорова. А все-таки, вот, собственно, вот американцы вышли из соглашения. Что это значит для соглашения?
Значит, что значит, что Соединенные Штаты вышли из соглашения? Теперь решение Министерства финансов США о том, что через 90 дней будут восстановлены одни санкции, тяжелые санкции, и через, в течение 180 дней будут вторичные санкции. Вторичные санкции – это санкции против тех иностранных компаний, которые посмеют продолжать вести деятельность с Ираном. И вот это самый страшный момент. Откажутся европейские компании в первую очередь, потому что Китай научился обходить санкции. И даже во время самого жесткого санкционного режима Китай наращивал свой торговый оборот с Ираном. Вот это будет определенный момент, который для Ирана и покажет, стоит ему оставаться в соглашении или нет. И президент Ирана, и верховный лидер подчеркнули, что экономическая необходимость является в этом плане приоритетом. Если экономически Ирану будет продолжать выгодно оставаться в соглашении, то есть компании не уйдут, инвестиции будут приходить, и торговый оборот со странами Европы в первую очередь будет расти, тогда Иран останется в соглашении. А в какой форме он может выйти? Может быть, это будет и очень мягко. Это не обязательно, что Иран на следующий день будет восстанавливать обогащение урана до оружейного уровня и создаст атомную бомбу. Нет. Но он будет уже тоже думать над тем, как себя вести и как заявить о своих правах как участника соглашения.
Что может сделать Россия? Что может сделать Евротройка?
Ну, то, что у Евротройки не удалось надавить на президента Трампа, мы это видим уже де-факто, это реальность. И Россия, и Китай, ну, конечно, могут предпринимать дипломатические усилия, уговаривать, но я думаю, что фактически, кроме вот дипломатических усилий, надо продолжать сотрудничество экономическое с Ираном и гарантировать ему, что экономическое сотрудничество с российскими компаниями не будет прекращено под давлением санкций со стороны Соединенных Штатов. Но это мое личное мнение.
Хорошо, Олег Гущин, с вашей точки зрения.
Вы знаете, все, что сказала моя коллега, все очень правильно, почти под всем подписываюсь, но давайте еще вот чего не забывать. А ООНовских санкций, международных санкций на Иран больше не наложат. Потому что ни Россия... Тогда и мы, и китайцы лопухнулись, и не ветировали, не наложили вето на это дело. Уж теперь-то точно.
Теперь мы умеем, да.
А что касается американцев, они, да, будут накладывать санкции, в том числе и вторичные. Европа, я не знаю, как она себя поведет, скорее всего, ляжет под Америку. Ну и что? Мы под Америку всяко ложиться не будем, потому что на нас и так каждый день санкции накладывают, как доброе утро, как зубы почистить. Так что нам беспокоиться нечего. 35 градусов жары или 36 градусов жары, разницы никакой, особой нету. Так что, если все-таки европейцы, ну, не знаю, в них пробудется что-то человеческое, хоть какое-то чувство человеческого достоинства, они не выйдут, ну и что, как совершенно правильно сказал Андрей Глебович, второе полушарие будет значительно мощнее первого.
Они могут это сделать. Физически это можно сделать?
Ну, физически, если американские санкции заработают. Мы заключили договор, мы не хотим из него выходить. В чем дело? Мы, Франция, независимое государство. Мы, Германия, независимое государство. Ну, все.
Хорошо. Срочное сообщение как раз по поводу того, что пишет в Твиттере Трамп. Он сделал новые записи. Во-первых, подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Об этом говорили уже несколько часов. Теперь вот он подтвердил это. И, наконец, еще одно сообщение. Трамп в Твиттере написал, что Соединенные Штаты Америки поймали 5 самых разыскиваемых главарей Исламского государства, террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Но он не привел ни имен, ничего, как мы понимаем. Это Твиттер, там короткие сообщение. Но если это действительно так, это что-то поменяет?
Ну, я не знаю, трудно говорить, именно кого поймали.
Сразу пять самых разыскиваемых.
Сразу пять, но вы знаете, что Абубакр аль-Багдади, его ловили, его убивали, там он на желтом такси уезжал куда-то. Сообщения были самые разные, и до сих пор точно неизвестно, жив Абубакр аль-Багдади или умер, и так далее. Поэтому я не склонна сейчас верить априори тем заявлениям, которые сделал господин президент Трамп в Твиттере, и поэтому дождемся более каких-то ясных данных, чтобы говорить, как это повлияет.
Вообще, вернемся к этой истории. А в чем смысл интереса Ирана в Сирии, сказала госпожа Федору? Да очень подробно. А вот все остальные, почему они там?
Все остальные...
Да, Олег Гущин.
Все остальные, это, скажем, мы.
Ну, к примеру.
Да, значит
Трамп,
немножко
к примеру.
Немножко лингвистики. Ближний Восток, он по-русски называется Ближний Восток. А по-английски, по-французски – middle east, средний восток. Для нас это Ближний Восток. Это зона наших непосредственных интересов. Если в Иране простудится, у нас уж точно чихать начнут. Это все у нас у самых границ. Мы хотим иметь свое южное подбрюшье, ну, хотя бы в относительном покое.
А почему именно Сирия? Там же не одна страна.
Посмотрите на географическую карту. Сирия – это самый центр Ближнего Востока. К северу – Сирия, к востоку – Ирак, Иран, к югу – Египет и Саудия. Это самый центр, это как бы замковый камень. Это не самая большая страна Ближнего Востока, но
может быть, это слабое звено?
Да, а попробуйте вот вышибить замковый камень. Все, вся арка порушится, понимаете? Из Сирии начнутся метастазы, пойдут во все стороны. И вот Ливия, она вроде бы как там полный хаос, но Ливия, она там, она с бачку, и она, в общем-то, не очень большая, сколько там, 6 миллионов человек, уж не знаю, сколько разбежалось из них. Вот, ну ладно, пусть там пока варится в своем соку, а из Сирии эти метастазы пойдут везде. Вплыхнет Ливан.
То есть для нас важно спокойствие в подбрюшье.
Для нас важна спокойствие и стабильность. Есть вторичные вещи, база морская, база, стоянка морская, база воздушная, но это вторичное, это производное от этого. И, наконец, в конце концов, Сирия – это плацдарм для нашей экономической деятельности на всем Ближнем Востоке, нашего экономического влияния.
Хорошо, да, Олег Гущин, да, конечно, еще Андрей Бакланов. Знаете, у нас что? Еще остались американцы и израильтяне, что вот они делают?
Я хотел подчеркнуть одну вещь. Вы знаете, вот вы вот тот вопрос, как сформулировали, это вот в чем знаковость Сирии, а знаковость действительно есть. Я в этой связи расскажу вот реальный случай. Когда только события начинались в Сирии, я был в составе нашей делегации, которую принимал президент страны Асад. И он сказал, что многие считают, что Сирия очередная на очереди страна, где осуществляется американский сценарий. Только что был Ирак, после Ирака была Ливия, и теперь будет Сирия. Вот я хочу войти в историю как президент страны, где этот сценарий споткнулся, и американцы сломали зубы. Вот то, что мы сейчас видим, и знаковость в чем заключается вот эта ситуация в Сирии, что впервые действительно за последние полтора десятилетия сценарий американский не срабатывает. И мы видим, что уже сейчас режим, ну, фактически, он одержал победу. Он одержал победу, 70% освободил свои территории. И поэтому здесь коса на камень. Это как Испания в предвоенное время. Вот Сталина все всегда упрекает за его жесткость. Он в Испании, будем говорить, ну, там и условия, конечно, были сложные, но элемент слабинки был, конечно, имелся в его позиции, мы все там в прятки играли и так далее. И что получилось? Фашизм международный почувствовал уверенность, посмотрел, что не такой уж крутой Советский Союз, не смог одержать там победу и пошел дальше. Вот надо в Сирии не дать возможность этим сценарным планам американским осуществиться. Это принципиальный вопрос.
Еще один вопрос, который я попросил бы прокомментировать Ирину Федорову. Вот сейчас срочное сообщение. Офис спецпосланника де Мистуры подтверждает его участие во встрече по Сирии в Астане. Вот то, что в Астане происходит, насколько это важно для ситуации в Сирии?
Ну, это хоть какая-то возможность найти компромиссное решение между самыми различными силами и группировками по Сирии. Я не скажу, что работа идет там очень успешно, но если бы не было этой работы, то не было бы, наверное, практически ничего, потому что астанинский процесс намного более эффективный, чем женевский.
А он эффективный, но не так заметен. Так получается?
Нет, он более эффективный, менее заметный, я с вами согласна, но недостаточно эффективный до сих пор.
Ирина Федорова, эксперт Центра стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Российской Академии Наук, Олег Гущин, востоковед и политолог, и Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Это была программа «Своя правда». Господа, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.